Глен Кук. «Седая оловянная печаль». Читает артист Александр Городиский. Глава первая. Стоит вообразить, что дела в полном порядке и можно высоко держать голову, бац! Старина Рок налетает на тебя с разбегу и даже не думает извиниться. С Гарретами такое случается на каждом шагу. Я и есть Гаррет. Полюбуйтесь. Чуть больше 30, чуть выше 6 футов, чуть тяжелее 90. И, боюсь, скоро поправлюсь еще. Я не прочь побаловаться пивком. Волосы каштановые. Чего только обо мне не говорят. Я и циничный, и угрюмый, и надутый. Бука, одним словом. Коварен, как змей, утверждают недоброжелатели. Но черт возьми, сердце-то у меня доброе, ей-богу доброе. Я просто неуклюжий старый мишка с неотразимой улыбкой и нежной душой. Не верьте слухам, я, конечно, реалист, но порой во мне вспыхивает романтический огонек. Раньше пламя было куда ярче, но мне пришлось 5 лет прослужить в королевской морской пехоте. Я мог бы сохраниться гораздо лучше. Морли называет меня лентяем. Грязная клевета. Не стоит слушать этого непоседу, чья мораль напоминает флюгер под ветром. Я не лентяй, но работаю только когда деньги нужны позарез. Я частный агент. Сыщик. А значит, мне немало времени приходится проводить среди многопочтенных личностей, которых вы не пригласили бы к обеду. Похитителей детей, шантажистов, разбойников, воров и убийц. Ну да, они тоже когда-то были невинными младенцами. В моей жизни нет ничего великого и героического. В исторических хрониках мне не отведут ни строчки. Зато я сам себе хозяин. Сам распределяю время и решаю, за какие дела браться, за какие нет. Мне не нужно изворачиваться, заискивать. Совесть моя чиста. Так вот. Без крайней необходимости я стараюсь не работать, поэтому всегда смотрю в глазок, прежде чем открыть дверь. Если посетитель похож на клиента, я просто не отвечаю на стук. Был славный денек, а ведь год только начался. Но небесное начальство отлынивало от работы, зимой не пахло, снег таял, и на 6-й день этой неправдоподобной оттепели на деревьях начали распускаться почки. Боюсь, они поторопились. Я ни разу с начала оттепели не выходил из дому. Сидел за столом и составлял счета по 2 незначительным расследованиям. Я уже подумывал, не пойти ли прогуляться, пока совсем не рехнулся от духоты, как кто-то постучал в дверь. У Дина был выходной. Пришлось самому тащиться к двери. Я подошел, посмотрел в глазок и обомлел. Да что там, братцы, я просто остолбенел. Вестницы всяких серьезных передряг обычно носят юбки и выглядят, как вам и не снилось. Скажу проще для непонятливых. У меня слабость к хорошеньким девушкам, аппетитным, как персик. Но я потихоньку умнею. Дайте мне 1000 годков и... Но это был вовсе не персик. Это был человек, которого я знал много лет назад и никак не ожидал встретить снова. Да мне и не хотелось с ним встречаться. Но не похоже было, что у него крупные неприятности. Так, небольшое дельце. Я отпер. Первая ошибка.
«Сержант, какими судьбами?»
И я протянул руку. В пору нашего знакомства я бы на это не отважился. Он был лет на 20 старше, такого же роста, килограммов на 10 легче. Морщинистое лицо цвета дубленой кожи, большие оттопыренные уши, маленькие черные глазки. В темных волосах появилась седина, раньше ее не было. Такие безобразные физиономии попадаются, слава богу, нечасто. А здоров мужик из той породы людей, с которыми до гробовой доски ничего не делается. Проживи он хоть 1 000 000 лет. Он стоял в дверях несокрушимый и прямой. Точно аршин проглотил.
«Рад тебя видеть», — искренне сказал он.
Мы пожали друг другу руки, Блестящие глазки бусинки сверлили меня. У него всегда был пронизывающий взгляд.
«А ты поправился?» «Ширину больше, сверху меньше».
Я пригладил волосы. Плешь пока никто, кроме меня, не замечал.
«Заходите. Что вы делаете в Танфере?»
«Я вышел в отставку. Больше не служу. Много слышал о тебе любопытного. Был тут по соседству, решил заглянуть».
«Ну, конечно, если ты занят...»
«Не занят.
Ива, проходите на кухню».
Я повел его во владение Дина. В отсутствие старика некому было защитить их.
«Вы давно ушли из армии?»
«Года 3 назад».
«Да ну, я думал, вы так и помрете в форме. Лет эдак 150».
Его звали Чен Питерс. А ребята из роты прозвали Черным Питом. Он был нашим командиром, единственным посредником между нами и Богом. Или дьяволом. Другого мы не знали. Профессиональный солдат, несгибаемый вояка. Я не представлял его штатским.
3 года.
Он все равно походил на переодетого сержанта морской пехоты.
«Все меняется. Я стал чересчур много думать, вместо того, чтобы просто выполнять приказы. Пиво неплохое».
«Пиво просто превосходное. Вейдер, владелец пивоваренного завода, прислал мне бочонок из своих запасов в доказательство, что ценит мои прежние услуги, и чтобы напомнить о нашем договоре. Я давненько не появлялся у него, и Вейдер беспокоился, что рабочие снова начнут поворовывать».
«Чем занимаетесь теперь?»
Я чувствовал себя немного неловко. Мой отец погиб в Кантарде, когда мне было 4 года, поэтому собственного опыта я не имел, но ребята рассказывали, что в первый раз разговаривать с отцом на равных, как мужчина с мужчиной, совсем нелегко. Мы с Черным Питом не были приятелями, он был командиром. Пусть бывшим, но смотреть на него иначе у меня не получалось.
«Я служил в штабе генерала Стентнера. Он вышел в отставку и предложил мне последовать за ним. Я согласился».
В мое время Стентнер был полковником. Он командовал всей морской пехотой в Фулл-Харборе, примерно 2000 человек. Встретиться мне с ним не привелось, но слышать доводилось немало, в основном отнюдь нелестные вещи. Ко времени моей демобилизации он стал главнокомандующим военно-морских сил Каренты и отбыл в Лейфмолд, где размещалось командование флота и морской пехоты.
«Работа почти такая же, а денег больше», — продолжал Питерс. «А у тебя, похоже, дела идут неплохо. Сам себе хозяин, я слышал».
И вот тут в душу мою закралось подозрение. Сначала оно было несерьезным, так, маленький червячок. Он, видимо, расспрашивал обо мне, прежде чем явиться сюда. А значит, вовсе не случайно забрел поболтать о прежних временах.
«Голодать не приходится», — согласился я.
«Но уверенности в завтрашнем дне пока нет. Котелок варит, но... с ногами уже проблемы».
«Тренировался бы побольше. Совсем не следишь за собой. Сразу видно».
Я фыркнул. Еще один Морли Дотс выискался.
«Но-но, полегче. Нечего мне толдычить о здоровой пище и прочей дряни. Я не корова, чтоб травку жевать. И у меня уже есть один добренький крестный. Он мне плешь проел этой чепухой».
На физиономии Черного Пита выразилось замешательство.
«Извиняюсь? Шутка. Выходит, теперь у вас работы немного».
Я почти ничего не слышал о Стентнере после его отставки. Знал только, что он уехал домой в Танфер и поселился в семейном имении к югу от города. Он жил отшельником, ни бизнеса, ни политики, обычных занятий, уцелевших в боях офицеров бесконечных кантардских войн.
«У нас не было выбора».
По лицу Питерса пробежала тень беспокойства.
«Генерал планировал заняться строительными подрядами, но заболел. Может, подцепил что-нибудь на островах. Это изматывает его. Он почти не встает с постели».
«Жаль». Стентнер все же был молодцом. Он не отсиживался в штабе в Фулл-Харборе, передвигая солдат, как фигурки по шахматной доске. «Во время больших морских боев он был с нами, в гуще сражения.
Жаль его. Я так и сказал Питерсу.
Не просто жаль, Гаррет. Дело куда серьезней. Мне кажется, он умирает. Ему становится все хуже. И думаю, кто-то помогает ему умереть.
Подозрение превратилось в уверенность. Вы не случайно оказались по соседству. Он не стал вилять.
Нет. Я хочу, чтобы ты заплатил по счету.
Пояснений не требовалось. Однажды мы были застигнуты врасплох на одном из островов. Враги напали неожиданно и перебили почти всех. Мы, кому удалось спастись, бежали на болото и отсиживались там, питаясь животными, которые не успевали съесть нас первыми. Сержант Питерс вывел нас, и поэтому я его должник. Но это еще не все. Во время набега я был ранен, и он вынес меня на себе. Он не обязан был это делать. Он мог оставить меня лежать и ждать неминуемой смерти.
«Старик много значит для меня, Гаррет», — заговорил Питерс. «Другой семьи у меня нет. Кто-то медленно убивает его, но я ума не приложу, кто и как. Не могу помешать им. Никогда я не чувствовал себя таким беспомощным, и поэтому пришел к тебе, человеку, о котором говорят, будто он умеет решать неразрешимые задачи».
«Мне не нужен клиент, но Гаррет отдает долги». Я сделал большой глоток, глубоко вздохнул, ругнулся про себя.
«Выкладывайте».
Питерс покачал головой.
«Не хочу сбивать тебя с толку. Я отнюдь не уверен, что мои соображения имеют под собой почву».
«Черт возьми, сержант! Гаррет!»
Голос у Питерса по-прежнему был властный. Можно было и не повышать тон.
«Слушаю».
«У генерала есть и другие неприятности. Я убедил его нанять специалиста, который может разобраться с ними. Я расхваливал тебя, рассказывал, какая у тебя репутация, и поделился воспоминаниями о нашей совместной службе. Он увидится с тобой завтра утром. Если ты не забываешь вытирать ноги у дверей и умеешь пользоваться носовым платком, генерал тебя наймет. Делай, что он велит, но при этом помни об истинной цели».
«Понятно?»
Я кивнул. Замысловато, конечно, но клиенты часто ведут себя так, словно нарочно хотят все запутать.
«Для всех ты наемный работник. Чем занимаешься, неизвестно. Прошлое тоже практически неизвестно. Возьми другое имя, твое не подходит, чересчур громкое, а дурная слава быстро бежит. Может подняться переполох».
Я вздохнул.
«Похоже, мне придется проводить там много времени».
«Все время, пока не кончишь работу. Мне уже сейчас надо знать, каким именем ты намерен воспользоваться, иначе тебя не пропустят».
«Майк Секстон».
Я ляпнул, не подумав, но, наверное, то было внушение свыше. Однако я рисковал. Майк Секстон командовал в нашей роте отрядом разведчиков. Он не вернулся с острова. Питерс услал Майка перед началом ночной битвы, и мы никогда больше его не видели. Майк был правой рукой и единственным другом Черного Пита. Лицо сержанта окаменело. Он прищурился, открыл было рот. Нет. Грозный Пит всегда сначала думал, потом говорил.
«Сойдет», — буркнул он.
«Они слышали от меня о Майке. Это объяснит, откуда мы знаем друг друга. Я вроде бы никому не говорил о его смерти».
Вряд ли он сделал бы это. Он не любил признаваться в своих ошибках, даже себе самому. «Пари держу». В глубине души Питерс не переставал ждать, что Секстон вернется и явится с докладом.
«Я это и имел в виду».
Он допил пиво.
«Так я могу рассчитывать на тебя?»
«Вы знали, что можете еще до того, как постучали в дверь. У меня нет выбора».
Питерс улыбнулся. На его угрюмой физиономии улыбка выглядела как-то неуместно.
«100-процентной уверенности у меня не было. Ты всегда был упрямый, сукин сын».
Он достал потрепанный холщовый кошелек, тот же, что и раньше, но теперь он стал потолще и отсчитал 50 монет,
Серебряных монет? Ничего себе!
После того, как Славидур-Олейник объявил Кантарт независимой республикой, не подчиняющейся ни Виногете, ни Каренте, вообще никому, цены на серебро подскочили. Без серебра невозможно колдовать. И Карента, и Виногеты раздираемы на части интригами колдунов. Самый богатый серебряный рудник находится в Кантарде, поэтому приходившие к власти шайки сражались за эту территорию еще с тех пор, как мой дедушка был желторотым птенцом, пока жадный Слави не сыграл свою шутку. Но долго ему не продержаться. Он нагадил всем и теперь со всех сторон окружен врагами.
Я открыл было рот, чтобы отказаться от денег, ведь Питерс мой кредитор. Но потом понял, что должен взять их.
Питерс призвал меня выполнить свое обязательство, но не рассчитывал, что я буду работать бесплатно. Может быть, заплатив по счету, он за что-то рассчитается с генералом?
8 в день и расходы, сказал я. Для друзей скидка. Если останется, верну. Если понадобится больше, представлю счет.
50 монет я для сохранности спрятал в комнате покойника. Он у меня тяжеленький, больше 150 килограммов. И самое в нем лучшее, все время дрыхнет. Уже давным-давно не просыпался, даже скучно стало. Поймав себя на таких мыслях, я понял. В самом деле, пора приниматься за работу. Скучать по покойнику все равно, что скучать по инквизитору. Я вернулся в кухню. Питерс собирался уходить.
«Итак, завтра утром?» — уточнил он.
В голосе сержанта мне послышались нотки отчаяния.
«Приду, не сомневайтесь».